Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Мы с вами в прямом эфире, как я вам в предыдущем часе анонсировал. С вами программа «Общественное право». Мы встречаемся в последнюю среду каждого месяца в прямом эфире. В другое время вы слышите нас в повторе. Со мной сегодня Константин Бекетов.
Я сам представлюсь.
Да, регалированно. Я никак не могу запомнить это
длинное название. Так, добрый день. Представляюсь, и о чем мы сегодня пойдет речь. То есть наша организация, председатель президиума, у которого я являюсь, называется Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Совет общественно-наблюдательных комиссий». Вот. Я являюсь председателем президиума этой организации в городе Томске. Соответственно, сегодняшняя передача у нас по плану была посвящена, то есть она четвертая по счету, это по реализации проекта, который у нас называется «Качественный общественный контроль. Залог стабильности региона», который у нас вот с 9 января в Томской области реализуется именно нашей организацией. Вот. Ну, на прошлой передаче я пытался цитировать и зачитывать те нормативные документы, на основе которых мы работаем. Но это стоит напомнить. Это прежде всего 76-й федеральный закон об общественном контроле в местах принудительного содержания. Соответственно, еще раз напоминаю, что если качественный общественный контроль, что касается нашей организации, это касается только того контроля, которым занимается общественно-наблюдательная комиссия. А общественно-наблюдательная комиссия контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания на территории Томской области. То есть все те события, которые происходят в тюрьмах за пределами Томской области, мы не должны по закону контролировать. Естественно, у нас есть горизонтальные связи, и Геннадий Николаевич популярно этим рассказывает, потому что он, в отличие от меня, входит в головную структуру нашей организации, соответственно, наша организация, совет, ну, в общем-то, как бы общероссийская головная организация, она помогает и региональным организациям, в том числе на прошлой передаче мы рассказывали о том, что наша головная организация нам помогла совершить поездку в Стрижевой Александрово,
потому что в удаленные районы.
Да, в удаленные области, районы, да. Вот в том числе и такая помощь, в том числе и методическая помощь. Ну, опять же, прорекламируем Геннадия Николаевича, он у нас, ну, наверное, признанный в Российской Федерации человек, который вот именно проблему соблюдения прав человека в местах принудительного содержания знает, рассказывает, все время проводит семинары не только на территории Томской области, но и, например, вот сегодня он не присутствует на передаче, потому что он уехал в другой регион. Вот. Но мы все-таки остановимся на нашем регионе и попытаемся рассказать, уже рассказываем, чем мы занимаемся в рамках нашего проекта. Ну, уже напомнили, что только места принудительного содержания, понятно, что это все только относится к общественно-наблюдательной комиссии. Напомним, что общественно-наблюдательная комиссия назначается Общественной палатой Российской Федерации и выбирается члены общественно-наблюдательной комиссии среди общественных организаций, которые не противоречат 76-му федеральному закону. Ну, я цитировал в прошлый раз, кто-то может принимать участие, но для особо интересующих я предлагаю, что сейчас интернет все позволяет, набирайте 76-й федеральный закон об общественном контроле в местах принудительного содержания, читайте закон, и там все подробно, ясно и понятно написано. Ну, стоит сказать, что у нас с 2008 года, да, с 2008 года у нас было сколько, 15-летие, недавно отмечали общественно-наблюдательной комиссии как инструмента в Российской Федерации. Опять же, можно похвастаться, у Российской Федерации именно общественный контроль в местах принудительного содержания, он отличается от других стран. И я бы не сказал, что в лучшую или худшую сторону, он просто другой. Он просто другой, и опять же, можно сослаться на того же Геннадия Николаевича, он как бы во всех вот в передачах общественного права постоянно приводит примеры о том, как у них были обмены и посещения не только по различным регионам, то есть он был и в нескольких странах, где, опять же, на уровне общественного контроля за такими вещами обменивались опытом, почерпывали, что есть. Так, ну это мы фактически процитировали того, вкратце, что до того рассказывали.
Ну, всегда вот. Нужно подводить итоги, чтобы да, подводить вот. В курс дела.
Сегодня, идя на передачу, я услышал последние проблемы города Томска о том, что профсоюзные деятельные, они как бы тоже общественники, и было сказано, что как бы не участвовать в забастовках, не организуют забастовки. Ну, тоже опять же, хотя забастовки у нас отмечены в Конституции нашей Российской Федерации, и забастовочная борьба – это является легальная...
Инструментом защиты трудовых прав граждан.
Да, защиты прав граждан, в том числе и прав человека. Ну, тут сразу нужно сказать, общественная наблюдательная комиссия вот к этому не относится. У нас более узкая область, поэтому вопросы по организации забастовок нам задавать как бы не стоит, мы не занимаемся.
Это мне можете задавать, потому что я, так сказать, по профессии своей, я много лет изучал марксистско-ленинскую теорию и практику защиты прав угнетенных граждан.
Да, и вот, ну а тем не менее, когда на прошлой передаче тоже вот мне сделали замечание, когда я спросил, что такое права человека, вы дали определение... В общем-то, не марксистско-ленинское прав человека, а это, то есть, те идеалисты, которые разрабатывали это в период французской революции, то есть, вот такая вот формулировка как бы о вещественных правах, это у них возникло. То есть, и мне сделали замечание, что я некачественно как бы отреагировал на...
Сапонировали.
Да, сапонировал, вот, потому что... Надо сейчас-то ориентироваться на то определение, которое дает Организация Объединенных Наций вот, на это дело. А это прежде всего упор делается на то, что это стандарты, международные стандарты, и эти международные стандарты основаны на том, что сохраняется, то есть все люди равны, ну это прежде всего равенство всех людей, и, соответственно, равенство любого человеческого достоинства, которое нужно обязательно отберегать от такого органа, как государство, потому что у государства, как и ООН заявляет, должно быть монополия на насилие. И вот этот вот процесс...
Государство имеет, не должно быть, а просто имеет.
Оно имеет и должно, единственное, потому что если как бы у нас насилие будет, и оно должно предотвращать любое другое насилие на своей территории, то есть, ну, по-хорошему, для чего еще нужно государство, в том числе и для защиты граждан, населяющих это государство, в том числе и от насилия. Вот. Вот. Ну, а теперь, чтобы... маленько разбавить вот это вот моя импровизация, я извиняюсь, если она не получится, вот я вот думал, а как вот начал вспоминать, вот, а как же вот места принудительного содержания у нас народ-то воспринимает? Что было в последнее время, где показывали про места принудительного содержания? Ну, кроме таких вот бандитских каких-то там этих вещей, где вообще непонятно, что там, воры там чего-то между собой понятием, что там, к чему там, кто там, кого там. Ну, эта картина абсолютно далеко от вещей. Ну и все. Как современно ничего приходит. Ну да, современно еще вид из, когда административно арестованных у нас, вот когда были вот эти все гражданские волнения, и там всякие как бы навальнисты и же с ними вот попадали в административный арест, они весело смеясь там это, ехали в автобусе, потом в местах сделали селфи на фоне решеток там чего-то, все. больше мы как бы вот ни видео, ни описания реального. То есть вот сейчас вот современно, вот я сейчас вот пришел, может быть, я не прав, но вот действительно вот в массовой культуре и изображение мест принудительного содержания у нас, ну, как-то похоже, отдаленно, либо на что-то показывающее, либо воспитывающее нету.
Вот я могу свое мнение высказать. Вот я просто, вы сейчас вопрос задали, я, как я представляю, я, ну, слава богу, не был в этих местах там по каким-то, но я вспоминаю то, что я видел где-то вот там в видео или в кино, или в каких-то программах, в основном это демонстрация того, как живут блатные, для них это свой мир, как бы представляется, что вот места заключения – это пространство, которым, ну, внутри управляют блатные, там всякие вот воры там и прочее. Это такое пространство, где вот рулит преступный мир. А те, кого там на жаргоне называют вертухаями, вот они, значит, там осуществляют, ну, какие-то там контрольные меры, но в реальности за закрытыми дверями камер там вот мир, который принадлежит вот этим самым вот блатным. В основном вот такие вещи мы видим. О том, что вот я же неспроста с УФСИН, у нас есть целый цикл программ, где мы пытаемся рассказать о том, как вообще выглядит вся эта система со стороны людей, которые, в общем, ее поддерживают, которые в ней работают, которые смотрят другими глазами, но о которых, вот вы совершенно верно говорите, об этом вообще ничего не известно. Вот в чем значение, с моей точки зрения, почему мы сколько раз уже об этом говорим, я думал об этом, почему важно именно существование общественных наблюдательных комиссий, желательно, чтобы их там расширялись, потому что вот эта абсолютно закрытая сфера, она никак другим способом, как через общественников, она не может проявиться, потому что журналистов туда, ну, не допускают, насколько я знаю, там закрытые учреждения, но только когда какие-то скандалы случаются.
Ну, не совсем так. Журналисты приходят на праздники, и можно сказать, что если вы посмотрите, что касается УФСИНа, сайт УФСИНа Томской области, то там в основном снимки идут о праздниках.
А это все у нас официальные. Вот да, сегодня да. Я сейчас вот в первой части программы я разговаривал про САХ. Там в основном говорят о проблемах, о кадрах, всем. А я открываю портал администрации Томской области. Здесь парадное такое. Дмитрий Махиня проверил подготовку. Сегодня был, подготовили машины, смесь, техника готова 80%. Заготовили материалы. Обсудили закупки новой техники, увидел технику, которая обеспечивает, тема важная для жителей, вижу, предприятие готово. И в последней, самая последняя строчка. Однако есть существенная проблема с кадрами, ее надо решать. Сейчас будем изучать вопрос, искать пути решения. Все, точка.
Ну вот, если мы посмотрим новости, ленту новостей на УФСИНовском сайте, то там достижения, награждения, праздники и всего прочее, ну, иногда встречает, а вот у нас предотвращено пронос столько-то там сотовых телефонов, симок и так далее, но это реже. Ну и, в общем-то, да, действительно, и мы говорили, кстати, на одной из передач про открытость и обзор, у нас же было исследование о том, чтобы открытости учреждений, о том, что у них на сайтах, это же мы эту проблему поднимали. Конечно, и рассказывали.
Да. И у рассказывали. Вас отдельный проект был в рамках, да, там, мониторинг.
Да. Вот был этот проект, поэтому я не скажу, что это мы говорим об этом в первый раз, но все-таки давайте вот, если мы сейчас вот договорились, что современных мастера культуры нам не показывают реальные обстоятельства дела, я предлагаю вспомнить фильм, это «Приключения Шурикова». Шурика, там вот, где вот известная фраза «надо, Федя, надо», угу. Вот, когда он вырезает сначала лицо, потом противоположное от лица. Да. Вот. То есть, и мне вот намекнуло, что вот последняя поездка, вот, знаете, вот прямо вот в контексте вот этого фильма шла. Вот. Смотрим дальше. То есть, о чем показывают, о чем нам показывают, что да, действительно, граждане совершили антиобщественную деятельность по фильму. Эти граждане попали под административный арест. Ну, там мы помним, на ликеры водочный завод.
Да-да-да.
Заявок нету, да? Дальше. Чем занимаются граждане под административным арестом? Они работают. Они работают, приносят в это самое... Дальше. Вспоминаем момент, когда на объекте студент Шурик давится кефиром, а Федя
ему первое, второе, третье,
да, и
компот. Питание, да, да, компот.
И компот, да. Вот. Но можно сказать, что вот по поездкам сегодняшним, что первое, второе, третье и компот все-таки административным арестованным, и не только административным арестованным, у нас, вот тьфу-тьфу, постучим по всему дереву, вот сейчас вот мы начали осматривать, факт есть. Это очень радует, потому что вот когда мы последний раз именно все объезжали районы в 2016 году, была проблема обеспечить питанием, да. Сейчас уже как-то сформировался отдельный стандарт, то есть привозят, ну, то есть отказались от... Потому что в чем проблема? Если в термосах, как там показано, то нужен, соответственно, по нашему законодательству работник санитарной книжки, чтобы все это мыть, чтобы не было кишечных всего и так далее.
Да-да-да.
Вот, сейчас от этой проблемы... ушли, и вот и мы на работе также заказываем как бы обеды. То есть привозят все в одноразовую посуду, ее можно только разогреть.
То питание на аутсорсинг отдали,
и порционно, да, все. Да, и наконец-то, угу. И наконец-то это сделано. Да, последнее, если мы говорим про спецприемник в Томске, то мы получили жалобы, что народ жалуется, как их питает в одноразовых вещах, и действительно очень сильно раздражен. Очень сильно раздражен на народ спецприемники мигрантов, потому что, ну, у нас тоже, а мы об этом тоже говорили, но это как бы вторая сторона медали. То есть... Они сидят там по нескольку, некоторые там до года доходят, у нас там были уникумы, которые по 2 года там находились среди мигрантов, и все время получать питание только в одноразовой посуде, с одноразовой ложкой, вилкой, ну, без, нет, салат, по-моему, дают там, вот. Ну, скудность, все равно, питание скудное, то есть, и сейчас вот после последняя проверка у НК была в спецприемнике, значит, жалуются на скудность питания и неудобство вот этой одноразовой посуды. Но стоит отметить, что рацион выдается. Вот в 2016 году этим похвастаться было нельзя, потому что не было системы, потому что особенно нельзя было похвастаться вот в Томской области то, что в специальных помещениях содержание задержанных лиц. О, наконец-то я вспомнил, как это правильно, СПЗСЛ тоже.
Мы говорим, попробуй.
Раньше это КАС называлось, там, ну и все прочее. То теперь действительно питание выдается. И почему вот я вот тут приключение Шурика-то вспомнил. Вот мы вот были в Зырянке, вот. Там, естественно, тут мы опять, естественно, опять это в кавычках, должен говорить, помещение СПЗСЛ, там получается одну комнату, хоть и содержится в одной комнате, правда, там все-таки дневной свет туда поступает, но все равно комната одна, нарушает... ведомственные их, милицейские ведомственные о том, что как должны быть оборудованы СПЗСЛ, нарушение, ну, потому что должно быть сразу нарушение, должно быть 3 комнаты, как минимум, потом, ну, матрас и одноразовое, там, чтобы можно было накрыть матрас, там как бы присутствует, лавочка, можно было бы, конечно, пошире, но относительно нормально все дальше. И тем более, как бы солнечный свет в Зырянке все-таки можно проглядеть. Вот. Узнаем, кормим, ну, как бы вопрос, естественно, кормим. А где берете? Вот у нас кафе. Казалось, что кафе находится рядом, мы там тоже обедали. Вот, и я захожу, спрашиваю, вы действительно кормите тех, кто не есть? Я говорю, смотрите, а кафе не работает в субботу-воскресенье. Вот. Мы кормим. Я говорю, да неужели? Ну, показали журнал. Да, действительно, есть распоряжение, что вот был заказ с полиции, что там у них был человек, его кормили. То есть, ну, для предпринимателя это, ну, вообще милое дело. То есть, они, у них долгосрочный договор.
То есть, они в нерабочий день выходят и отдельно...
Да, специально был такой факт.
В нерабочий день готовят на задержанных.
Вот. Это вообще, это очень
отличный
факт, и мне очень так понравился. То есть, смотрите, то есть, вот, нельзя сказать, что все плохо.
Нет, и это факт еще важен же не только тем, что, собственно, осуществляется питание. Здесь же важен факт, что выстраивается взаимодействие именно с гражданским сообществом, с гражданскими организациями. А это же тоже, вот если говорить об открытости и о... скажем так, вот преодоление вот этой вот проблемы там со взаимодействием, это же прекрасный инструмент.
Да, и тут мы, опять же, тоже, если возвращаемся к... То есть, смотрите, возвращаясь к тому же к фильму «Приключения Шурика», то есть, по крайней мере, нашли сходные черты. То есть, и там кормят. Причем и там, как получается, в отдельных местах. Ну, понятно, в Томске жалуются, тут просто количество больше, и там, наверное, экономят средства. А, например, в том же Зырянке, как бы, безвыходное положение, то есть там единственное кафе, которое кормит всех одинаково, ну и, соответственно, что-то для задержанного человека готовить отдельно, это себе дороже будет. Поэтому вот. И да, и тут, смотря журналы посещения, не только в Зырянке, но и в Первомайск, то есть можно сделать вывод, что отдельные, так в кавычках скажем, или без кавычек, социальные граждане пользуются этим положением, то есть они сознательно или несознательно нарушают по мелочи, а может быть полиция действительно, ну как бы выполняя некую социальную функцию, их все-таки кормят там, потому что, ну, судя по журналу, просто человек там просидел, его покормили, ну, он дальше там в суд ушел, либо до суда не дошел, либо просто был, ну, как бы ему там выписали штраф сразу, может быть, там предупреждение, либо восстановили его вещи, вот. Ну, и тут очень понравилось, как бы начали смотреть, говорю, а что такое, в основном иностранные граждане у вас восстанавливали личности-то? Да, это у нас тут мероприятие было, мы как в рамках мероприятия вынуждены были их доставлять. Ну вот, китайский гражданин пробыл в СПЗЛ всего 15 минут. Вот. Я говорю, что китайский язык за 15 минут вы? Ну, смеются, говорят, да. Ну, это можно расценивать как анекдот. Ну, то есть, это о чем говорит? То есть, если переходить от анекдотов и говорить об открытости полицейских участков, к сожалению, сейчас выяснилось, это одна из больших проблем. Полицейские участки сейчас очень сильно закрылись. Причем эта жалоба идет не только от граждан, но мы сейчас вот мы рассказывали, что в процессе реализации нашего проекта мы встречаемся с общественными советами при каждой полиции. И жалобы в основном, то есть люди недоумение. Вот мы вроде бы как бы общественный совет, мы сам общественный совет, наш же начальник учреждения назначил, проверил, и у нас затруднен доступ в это. То есть сейчас попасть в отделение полиции стало нереально сложно любому человеку. Если раньше хоть можно было прийти и увидеть дежурного и подать ему заявление, то сейчас этот фокус не пройдет. Ну, я понимаю, как бы, что меры безопасности требуют как бы защищать своих сотрудников, защищать учреждения, как бы полицейское учреждение. И как нам один сказал, что у нас все-таки здесь в полиции у нас есть и вооруженные люди, есть у нас оружейные комнаты. То есть мы как бы должны принимать меры безопасности. это все понятно. Но вот у меня вот как-то, вот, не знаю, все-таки возникает мечта, на сегодняшний момент не реализована, но давайте просто попытаюсь ее описать.
Что, пофантазировать.
Пофантазировать, да. Вот мне вот хочется, вот причем мне это хочется уже достаточно давно, с того момента, как я вот начал быть членом ОНК и первый раз посетил отделы полиции. Да, когда мы только пришли, отделы полиции были в более худшем состоянии, а в 90-е годы там это вообще убили, ну, все, наверное, помнят там, вплоть до такого, что заходишь и... Ну, в 90-е годы как бы даже стеновые панели были черные, потому что что-то их там вообще какой-то гадюшник был. А, ну да, что вот улицу разбитых фонарей, которые показывают, где они там сидят, ну, это примерно в тот период это так было.
Да, так было, правда.
Да, вот. То есть, действительно, заходишь в отдел полиции, как в это самое, в какой-то гадюшник. Сейчас ситуация постепенно исправляется. И очень много зависит от начальника, зависит от сотрудников, которые есть. Вот. Есть полиция, где приятно заходить. То есть видно, что люди заботятся, уважают себя. Да, вот люди себя, сотрудники себя уважают, поддерживают порядок. Об этом обращает внимание и начальник подразделения, потому что, ну, насколько я знаю, вот служба тылу, как у них называется, она, ну, если у нее нет средств, то средств нет для всех, потому что видно, что реконструкция идет очень жутко медленно. Например, в том же Асино, как мы выяснили, вот к стыду нашему, просто, ну, как бы я давно в Асино не был в отделе полиции, тут выяснилось, что у них помещение из ПЗСЛ, уже 3 года находится на ремонте. То есть они замахнулись все сделать правильно по правилам, то есть сделали, снесли там перегородки, организовали, поставили стены, но окон до сих пор нет, дверей до сих пор нет. Ну, то есть есть вот периметр, который вот для этого есть. Все по нормативам, но реконструкция не доделана. Людей там не содержатся. И опять же, следующая проблема – я говорю, а Васина задержали, куда вы идете в СПЗСЛ? Ну, либо в Первомайку, либо в Зыряны. До Первомайки там, если со всеми этими поворотами, там 30 километров, до Зырянки там 50, да, так тоже.
Ну, это приличное расстояние.
Да, для... ну, слава богу, там есть асфальт, вот. Ну, все равно сам... мы нашли где-то человека, плюс еще его должны вести 50 километров для того, чтобы это самое, установить его личность. Ну да, радует то, что там его покормят, если он попадет на ужин. Вот, если после ужина приехал, только утром завтраком покормят.
Так вот, так весь вопрос, вот туда 50 вести, назад 50 вести.
А вот назад вопрос, мы как бы тоже возник вопрос, мы не задали вопрос. Если доставляет суд, то там написано, что доставляет суд. А если выяснили, что общественный транспорт не ходит, то есть, ну, бывает, человек, вот, ну, потерялся, его, что его должен полицейский, его должен определить, что, откуда он потерялся, вот, привезли его от того места, где его задержали, его вся, потом выяснили, он вспомнил, что у него где-то есть документы, там кто-то подтвердил его, а дальше, кто его назад везет, то есть, все, вопрос-то снят. Ну, грубо говоря, он был в неадекватном состоянии, стал в адекватном состоянии, более-менее с ним провели беседу.
Ну, даже если выпивший, протрезвел, то как назад-то добираться?
Да, кто его?
Те же самые 50 километров.
Ну, общественного транспорта нету.
Ну, вот, пожалуйста, тебе.
Ну, то есть, опять же, вот. Ну, вот если, опять же, в местах, говорим про наши мечты и фантазии, хотелось бы, чтобы вот эта проблема доступа в отделение полиции была нормально. То есть, как в нормальное коммерческое учреждение, что когда ты заходишь в то коммерческое учреждение, которое получает деньги за то, что работает с клиентом, вот, ну, вот вспоминаем такое, что вам говорят, ой, у нас вот специалист, он занят, не можете посидеть, посмотреть журнальчики, выпить чай либо кофе, вам улыбаются, вот, вас обращают внимание, с вами здороваются, вам максимально предоставляют информацию о том, что можно и что нельзя сделать в этом учреждении. К сожалению, на данный момент это только мечты. про наши полиции. Но я предлагаю слушателям попробовать сейчас вот зайти, и насколько вот эта мечта отличается от реальности. Ну, я думаю, вряд ли где вы найдете. Начинается с того, что действительно вот в те места, вот почему это и важен наш именно проект, что мы наконец-то в те места, которые мы вот там вот в 16-м году последний раз были, там все забыли о том, что существует общественная наблюдательная комиссия, но мы не можем на общественных основах все-таки регулярно посещать такие места. Мы, как общественные наблюдатели, защищены законом, и то нам как бы доставляет неудобство войти в отдел полиции. Я еще раз повторяю, я понимаю, что безопасность и все прочее, как бы это понятно, но как показывает опыт всех, что это самое простое решение. Давайте мы поставим четверные решетки, установим по углам пулеметы и никого это самое пускать не будем. Но это так не работает. Вот. То есть у нас полиция, вот опять же, в моих мечтах, должна осуществлять важную социальную функцию. Она должна быть витриной для того, чтобы показать, вот у нас есть силовые наши ведомства, и вот полиция, это вот ближе всех находится к остальному народу.
Мало того, они же даже по названию правоохранительные органы.
Да.
То есть они стоят на страже права, защищающие права граждан. Не от граждан, а защищающие права граждан от посягательств именно на эти права. А здесь все время...
Ну, да, вот сейчас такая... очень сильный перекос в другую сторону.
А подспудно, как будто та же самая полиция, они противники граждан. Как будто граждан они воспринимают именно как потенциальных правонарушителей, либо как конкретных правонарушителей. Хотя, ну, то есть, сама вот по себе конструкция преамбулы всего этого, мне кажется, она такая... Ну, немножко дефектно. И мне кажется, именно вот для того, чтобы восстановить доверие между гражданами и государством, одно из первых, полиция на самом деле очень близко к гражданам. Она защищает самые такие вот базовые права граждан на просто безопасность, на неприкосновенность, там, жилище того-сего, на, там, не знаю, там, на соблюдение покоя граждан еще. Вот это. И... А получается так, что зачастую полиция как будто выполняет какую-то там репрессивную функцию.
И только.
Вот, и только.
Да. Да. А она это... так и должна по закону.
Как да, бы, но это функция второстепенная совершенно.
По отношению... И я не зря вот мы назвали, что общественный контроль – залог стабильности региона. Тут можно переформулировать следующим, что имидж именно правоохранительных органов, он не должен быть отрицательный, он должен быть положительный. Вот мы положительные заметили, что как бы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, если он попадает в СПЗСЛ, да, то он, по крайней мере, сейчас накормят. И насколько я видел, сотрудники прекрасно понимают, что, ну, тут опять на воле сотрудники, можно же как бы просто его опросить и это самое, а тут, ну... как бы накормить или не накормить, решает, в общем-то, сотрудник. То есть тут понятно, что трехразовое питание, всегда же можно сказать, что на ужин он опоздал или там обед мы не доказали, и тут в кафе выходной день. Вот. Но если есть такой факт, что вот эта социальная и сострадательная функция все-таки выполняется, так ее надо культивировать и всячески поддерживать.
Конечно, это вот. Именно защита... самих граждан, защита гражданского населения от посягательств. И поэтому все, что помогает и поддерживает, это и должно быть целью. И для этого, собственно, полиция и существует.
Вот. И тут же вот возникло у нас вот такое вот сомнение. Хорошо, в нашей Конституции, как и в Всеобщей декларации прав человека, мы об этом говорили, что без решения суда у нас любого человека можно задержать на 48 часов. Вот. А тут получается, вот в том же Асин, три года уже как бы никого не задерживают в городе Асино, то есть на 48 часов. Еще смотришь журнал задержания, но так бы не сказал, что каждый день там камеры переполнены. То есть в сельской местности все-таки этого не бывает. То есть это даже то, что там одно помещение, а не три, как положено, Но они не переполнены. Да, бывает, и бывает эксцесс, когда задержали там двоих-троих, их помещать некуда. Ну, по одному, ну, разместить можно. Вот. И у нас вот возник вот такой вопрос. А может быть, мы пойдем опять впереди планеты всей, и вот эти 48 часов задержания, может быть, совсем отменить? Тогда чем мы будем биться за вот эти отдельные помещения, за кормежку, за ночевку?
Это и дешевле будет?
Может быть, да, как один вариант.
Конечно, конечно.
Вот. Один вариант. То есть, мы общественники, мы можем спрашивать все что угодно, и мы как бы пользуемся этим делом. Может быть, действительно, как-то же обходится, ну, нету из ПЗСЛ, ну, и как-то обходится с другой стороны. То есть, практика же как критерий истины. Вот смотрите. Вот да, конечно, если мы возьмем идеальный случай, чтобы в каждом отделении полиции было как минимум 3 помещения и минимум там метров по 9, то есть, ну, всего там сколько получается, 36...
Ну, 30 метров,
грубо говоря. Да, 30 метров.
Ну, 27 метров, ну, там плюс-минус еще.
Да, 30 метров, да.
Грубо говоря, 30 квадратов.
Да, 30 квадратов, да, плюс еще специальный как бы туалет, а еще бы и лучший душ, а еще лучше, чтобы... как бы кто-то из сотрудников полиции имел опыт как бы вот оказания первой медицинской помощи, либо там действительно был парамедик, либо просто медик, который бы реально был в штате, который реально мог что-то предотвратить и сделать. Может быть, работать по такому способу при любых ситуациях, когда что-то угрожает общественному порядку, может быть, этого человека взять и с ним поработать вот на эти 48 часов в нормальных условиях, да, где будет медик, где будет психолог, где будет душ, где будет туалет добавок ко всему. И глядишь бы, мы у нас бы, ну, как бы, это как бы один из вариантов. А другой вариант, а может быть, мы вообще вот эти 48 часов сделаем на какие-то другие центры. Потому что что у нас получается? Вот опять же, аргументация этого дела. Если человек совершает явно преступление уголовное, он сразу идет в СИЗО. То есть все там он сразу идет в СИЗО. То есть он не в СПЗЛ, он не задерживается. Вот. То есть по уголовнику у нас все понятно. Там дальше следственные действия и все прочее с ним делают. Вот. А административно арестованный, ну да, он совершил административный поступок, ему сказали явиться в суд, он пришел в суд, суд его отправил в спецприемник, он отбывает это самое административное задержание. Но опять же, вернемся к приключениям Шурика. А почему у нас спецприемника народ ничего не делает? Сейчас не работает, не занимается общественным полезным трудом.
Да, просто так сидят.
Просто сидит, это самое, просто сидит и, ну, как бы, ест и занимает его.
Да, вопрос, тоже зачем?
Тоже, опять же, зачем? И вот тут вот, опять же, вот, может быть... Один из результатов нашего проекта, вот нашего, что вот, мест принудительного содержания, то есть контроля, вот, может быть, поставить все-таки вопрос в конце в том, что вот эти места принудительного содержания надо в корне реорганизовать, чтобы они современным условиям соответствовали. Вот это еще вот один вот таких вот промежуточных выводов. Вот.
Ну и плюс определиться все-таки с их назначением для того, чтобы... Ну что такое административное правонарушение? Это социально неопасное деяние. Соответственно, эти люди, они не беглые там, они никакого уголовного преступления не совершили. А никакой угрозы для общества они не представляют. Соответственно, ну как бы известно, где они, чего там. Ну в значительной степени случаев, насколько я знаю. Может быть, там в каких-то редких случаях, когда не знают там, где они, чего, когда человек там в каком-то, ну, бывает, невменяемом состоянии. Вот. Ну да, но насколько я смотрел статистику, в большинстве случаев административные вот эти вот всякие правонарушения, это то, что, ну, известно, кто его сделал, граждане не прячутся, и чего их держать. Ну, надо потом вызовите их, проведите с ними, так сказать, все требуемые деяния процессуальные, там, выпишите штраф или там, если еще что-то такое будет, А зачем их держать для проверки документов, когда они вот у него есть или есть телефон, там родственники, что-то еще? Вообще непонятное.
Вот, и да, и тут, опять же, наши стандарты содержания мест принудительного МПС, мест принудительного содержания, вроде бы стандарты, они все одинаковые, но вот наша общественная наблюдательная комиссия, вот сколько лет существования, мы видим, что у нас не повторяется ни одно место принудительного содержания, все время везде что-то свое есть особенности. Где-то просто не соответствует ранее установленным нормам. Где-то, например, как в Парабелле мы вот опять же говорили, нормам всем соответствует, и как бы вот тут Елена Геннадьевна как-то тут написала, что вот мне показали в Парабелле этот СИЗО, и это как пример, то, что всем нормам законодательства он соответствует. Но есть один нюанс, который мы как бы обнаружили. Вот. Мебель внутри камер, там что из себя представляет? То есть уголок сваренный, и сверху ложится, ну, прикроет доска. То же самое на столе и то же самое на это самое. И вот почему-то на 4 мм доска по толщине это самое, меньше, чем уголок. Ну, так получилось. То есть, похоже, там был один заказ, везде одинаково ошиблись, и везде так. Вот. И я ради вот это самое попробовал, ну, сесть за стол, и если ты участвуешь в судебном процессе, тебе нужно работать с материалами дела, тебе нужно писать заявление, тебе нужно работать за столом. Ну, режет этот уголок, этот самый локоть, невозможно писать долго.
То есть,
и мы отметили, что это нечеловеческие условия обращения, то есть, ну, фактически к пыткам приближается. То же самое на скамейке. То есть, как выходит народ из этого? Там, благодаря тому, что там как бы мест много, не полностью знаешь, то есть они берут одеяло соседнего места и стелят его на лавку, потому что, ну, сидеть иначе невозможно. Тебе в эти самые. Вот, как казалось, и про это мы уже неоднократно, как члены общественной наблюдательной комиссии, ну, правда, там опять же редко бываем, но каждый раз мы об этом напоминаем. Исправьте это дело, исправьте. Вот тоже бы, казалось бы, вот тоже вот мелочь. А вот это вот, да, действительно.
Ну, когда люди находятся круглосуточно в этом помещении, и когда ты вот никуда не можешь деться, взять себе другой стул, а вынужден там только, или другой стол не можешь взять, это же вообще другая ситуация, и подходить к ней нужно именно как исключительно.
Вот. Это действительно, я считаю, что это вот как раз вот вопрос уважения, уважения самих сотрудников, уважения сотрудников в своей работе и уважения общества и тех людей, которые как бы там. Вот. И есть другой пример, вот опять же вот сказали, зачем административные арестованы. То есть иногда суд вынесает либо лишение прав, либо там небольшой административный арест. Вот. И у меня вот просто впечатления остались. То есть, опять, это не статистика, это просто как бы впечатление, что в СИЗО находится женщина, вот в том же СИЗО, вот, ну, не в Парабелле, в Колпашево. Вот. Ну, можно же, то ли сотрудники подошли с это самое. То ли это уникальная камера, но мне очень сильно захотелось, чтобы тот порядок, который она вот своим присутствием, она буквально там несколько часов своим присутствием там навела, чтобы такое хотя бы поддерживалось везде. И тогда те же социальные элементы, которые, опять же, мы тоже вот опять встретили, вот заходим, они административно, ну, арестованы, ну, как вот если в кавычки сказать, вот по-простонародно, ну, некие синяки там, да, вот. Ну, и понятно, и тот же запах и всего прочее.
Да.
Это тоже проблема, потому что это тоже проблема. Почему? Человек, который может за собой следить, который как бы, ну, может навести даже порядок в одинаковых условиях, тут же мы с этого поместили, естественно, они все засвинячили, и все потом так это идет, то эту проблему тоже надо каким-то образом решать, потому что мне бы, вот, опять же, в моих мечтах хотелось бы, чтобы полиция занималась только именно еще одной, именно такой социальный пункт. В конце концов, ну отмойте вы этого человека. Но сейчас-то это невозможно его отмыть. У нас же, как сказать, ну, он, ты себя запустил, ну, это твои проблемы. Ну, это не совсем правильно, как мне кажется.
Ну, запустил, но когда его взяли-то, он вот здесь, и это же вопрос уже не его, а вопрос тех, кто рядом находится, вот в чем дело.
Да.
И решать его нужно именно так, в интересах тех, к кому вы его помещаете.
Вот, и получается, одна из причин, почему у нас помещение из ПЗС очень в плачевном виде, потому что в основном попадаются туда люди не в адеквате, а убирают эти помещения, ну, как и все другие, раз в сутки, может быть, два раза в сутки, а может быть, раз в неделю. Вот, и иногда заходишь и видишь, что не убиралось здесь, он висит паутина, пол ни разу не мытый, вот. Матрас, который там вроде бы дают, добились мы тоже как бы, но он замызганный весь, не это. Да, ну, может быть, его и прожарили. Но это опять, это я считаю, неуважение. То есть, галимое неуважение. Ладно, мы там про права человека забудем, там это все. Ну, просто уважать себя, уважать свою работу. Да, вам достается, у вас не комплект той же полиции. Да, вы сталкиваетесь с людьми, которые, ну, как бы... Обычные граждане сталкиваются намного реже. Да, вам тяжело и морально, и всего прочее. Но, тем не менее, надо как-то, чтобы вы себя уважали, чтобы окружающие граждане вас уважали. И уважали те люди, которые попадают к вам. Что они не чувствовали того, что, ну, как скотина какая-то. Тут бросили на грязный пол, что вот мы вот тоже наблюдали.
Да, и тут происходит такое обесценивание, и обесценивание того, что и сама полиция делает, потому что они же делают неприятную работу, но когда вот это вот в такой обстановке, то и возникает вот тот негатив у общества, например, к полиции. А нам важно находить именно такие точки соприкосновения, и для этого общественные наблюдательные комиссии, собственно, и создавались для того, чтобы создать пространство взаимопонимания. И чтобы и сами сотрудники себя не обесценивали, и сами себя чувствовали полноценными гражданами. Ведь когда такое происходит, не только тех, что называется, кого там прессуют или кого там на жаргоне говоря чмырят, но и те, кто это делает, они тоже оказываются в этом же положении. И это такое же унизительное положение не только у тех, кто содержится, но и тот, кто все это видит постоянно. Это же... неприятно, дискомфортно, и все время находиться в этой обстановке, это тоже неприятно. А когда ситуация меняется, то она комфортная для всех. И самоощущение, ощущение там своего места, своего достоинства и у задержанных, и у задерживающих совершенно меняется. И мне кажется, для общественного мира, что называется, для общественного взаимодействия, это важный инструмент, самое главное, что он доступный. Просто нужно об этом говорить, нужно пробовать это делать, нужно не заметать это под ковер куда-то, а нужно говорить о том, что происходит, что так, то так. Кстати, вот это тоже момент, потому что мы много говорим о том, что происходит не так, и как реакция на это происходит обратное. Вот эти вот все парадные отчеты там на сайтах, тоже попытка, так сказать, рассказать про все хорошее, но это же не все хорошее, это... как раз уход от тех там реальных достижений, там реальных достоинств, которые люди внутри этой системы делают. И вот эта ситуация, она дефектная в сути своей. И ее нужно, а самое главное, можно преодолеть. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. С вами была программа «Общественное право». В студии был Константин Бекетов.
Да, председатель президиума Томска регионального отделения общественного Общероссийской общественной организации Совета общественно-наблюдательных комиссий.
Да. Да. За пультом был просто Александр Акин.
Ладно, да.
Поэтому, ну, длинное название, да. Вот что поделаешь. Да. Мы на сегодня с вами прощаемся, но обязательно встретимся в новых программах. В последнюю среду каждого месяца мы встречаемся и в прямом эфире говорим о проблемах, актуальных для нас с вами, для наших с вами прав. Сегодня всего доброго, до свидания, берегите себя и друг друга, и до встречи, друзья.
До свидания.
Вы слушаете радио «Томский благовест».